Глава 9. Пока добирался до таверны, меня еще несколько раз окатывало иномирной энергией. Некоторые всплески были особенно мерзкими. Стальной король вошел во вкус и, похоже, останавливаться не собирался. Судя по количеству волн, он призвал в этот мир уже больше десятка темных тварей. Любопытно, что произойдет после того, как они выполнят свою миссию. Что будет дальше? А вереница безмолвных пленников продолжают шагать вперед. Кажется, они даже ускорились. Когда добрался до здания, где был мой наблюдательный пункт, меня ждал неприятный сюрприз. На крыше, рядом с моим чердачным окошком, сидел здоровенный монстр. У мертвия 80-го уровня. Мертвяк больше всего был похож на обезьяну, только без шерсти на теле. А вот уродливых костяных наростов хоть отбавляй. Пустые глазницы, пасть полная зубов, длинные когти, да и по габаритам он не уступал обжоре. Не хотелось бы мне сойтись с таким в ближнем бою. Тварь явно появилась на крыше неспроста, как пить дать по мою душу. Выходит, меня все-таки почувствовали? Тогда почему этого не происходило раньше? Ведь несколько минут назад я спокойно разгуливал прямо у них под носом, или это какое-то другое умертвие с усиленным чутьем? Так или иначе, подниматься на крышу я передумал. Тем более, что в этом уже не было надобности. Нужная мне колонна пленников появилась из-за угла. Среди мерно покачивающихся голов мелькала лохматая макушка боровика. Несмотря на то, что нас разделяло шагов 100, не меньше, Хаосит меня снова почуял. Вон как встрепенулся. Да уж. Когда мы выберемся из этой передряги, ему придется о многом мне поведать. Последняя мысль, кстати, меня позабавила. Я криво усмехнулся. Еще полгода назад, вместо «когда», я бы обязательно подумал «если». Любопытно, что это? Самоуверенность или же трезвая оценка ситуации? Я еще раз перепроверил свой план и решил, что, скорее всего, сработает. Когда голова боровика замаячила в метрах 20 от таверны, я начал действовать. Первый шаг — слиться с бредущей толпой. Краем глаза заметил, как встрепенулось умертвие, сидящее на крыше. Что-то с ним явно не так. Оказавшись в окружении шагающих пленников, я удовлетворенно кивнул. Мертвяк тут же успокоился. Чувствительный гад, но не настолько, чтобы отличить меня от остальных. В мрачные лица людей старался не заглядывать. Как бы это жестоко ни прозвучало, они уже давно для меня мертвы. В отличие от реального боровика, они — часть сновидений лабиринта. В любом случае, когда мой план начнет действовать, у этих бедняк появится возможность прожить еще несколько часов своей ненастоящей жизни. Второй шаг — оказаться рядом с некромантом, который контролирует боровика. Для этого урода я приготовил испепеление, чтобы уж наверняка. Можно было бы и молнией шарахнуть, но, боюсь, у мага с таким уровнем, да еще и ментала, есть чем нейтрализовать эффект оцепенения. Я хотел было приступить к исполнению задуманного, как в следующее мгновение произошло сразу несколько событий. На крышах домов, тянувшихся вдоль главной улицы, появились еще три умертвия. Иллюзий по поводу случайности происходящего я уже не питал. Похоже, меня окружали. Думать о том, кто именно меня учуял, твари или их хозяева, времени не было. Надо было действовать. И тут случилось еще кое-что. Перед моими глазами появилась надпись.
«Внимание! Время вашего пребывания в лабиринте страха истекло. Вы можете вернуться в отправную точку. Желаете совершить переход? Да, нет. Внимание! У вас 30 секунд на принятие решения».
Как раз вовремя. Мой рот растянулся до ушей. Перед тем, как подтвердить переход, я посмотрел на боровика. Забыв, что нахожусь под пологом, даже умудрился на радостях подмигнуть ему, но спустя мгновение улыбка начала сползать с моего лица. Хаосит смотрел прямо на меня. В его звериных глазах было столько скорби и отчаяния, что меня даже прошиб озноб. Хотелось крикнуть ему на всю улицу, мол, какого бага он медлит! Но потом я посмотрел на остальных пленных магов и все понял. Они все по какой-то причине не могут принять приглашение системы. Мысли лихорадочно завертелись в голове. 30 секунд на то, чтобы добраться до некроманта и активировать испепеление. Хотя какие 30? Уже меньше. Не теряя более ни секунды, я бросился вперед. Самому себе врать не собирался. Я рисковал ради совершенно незнакомого мне человека. Хотя в то, что боровик является человеком, мне мало верилось. Что это? Глупый героизм? Юношеский порыв? Самоубийственная самоуверенность? Кто-то очень умный и расчетливый наверняка сказал бы, что это так. Я же, как ни странно, руководствовался своей интуицией, как тогда в подземельях Кривых Гор, заливая воду в зубастую пасть Харна, отравленного ядом шестилапа. Или как в случае с Мии в степях орков. Я просто знал, что поступаю правильно. Моя активность не осталась незамеченной. У мертвия, повинуясь команде невидимого кукловода, одновременно сиганули вниз. Я хищно оскалился. Моя жертва уже в нескольких шагах. Я понимал, что твари не успеют до меня добраться. Думать о том, каким образом им удавалось чувствовать меня, буду потом. Сейчас все внимание на некроманта, контролирующего Боровика и остальных. На последнем шаге, вытягивая правую руку с заготовленным заклинанием, я успел даже подумать, что все свершилось быстрее, чем предполагалось с самого начала. В запасе даже оставалось несколько секунд для перехода, но в следующее мгновение я понял, что зря недооценил своего противника. Ядовитую ухмылку, которой он меня наградил перед тем, как резко сместиться на несколько шагов вправо, я запомню на всю жизнь. Меня переиграли, словно деревенского простофилю, случайно попавшего в столичный игровой дом. А затем последовал мощный магический удар слева, опрокинувший меня на мостовую и протащивший несколько шагов по булыжникам, словно тряпичную куклу. В игру вступил второй некромант, до этого старательно изображавший слепоту. Вот гады! Защитная аура болотника поглотила весь урон, но мир на мгновение померк. А когда я снова смог соображать, перед глазами висело оповещение.
Время на принятие решения истекло.
Это значило только одно. Я только что упустил возможность вернуться в цитадель хаоса. Узнай кто-нибудь, какие мысли пронеслись в моей голове в тот момент, наверняка этот кто-то посчитал бы, что я лишился рассудка. Должен заметить, я и сам удивился своей реакции на произошедшее. Казалось бы, как должен был реагировать человек, потерявший возможность покинуть это место? Что он должен был почувствовать? Наверняка отчаяние от того, что противники, как опытные шулера, разыграли свою партию как по нотам, оставив меня в дураках. Или, может быть, панический страх? Ведь увиденное мной кровавое зрелище в центре города оптимизма явно не добавляло. А может быть, злость на самого себя из-за того, что поддался порыву жалости и встрял в неприятности, спасая незнакомого мне человека? Должен заметить, ничего из вышеперечисленного меня не коснулось. Была мимолетная легкая растерянность, которая очень быстро сменилась полным спокойствием и холодной уверенностью. А еще, как бы разбавляя этот ледяной коктейль, проснулся боевой азарт. Я криво усмехнулся. Все-таки тесное общение с обжорой дало свои плоды. После атаки некроманта полог невидимости слетел, и умертвия, подстегиваемые чужой волей, рванули в мою сторону. Хозяином четырех тварей оказался третий некромант, который все это время находился в тени дальнего дома на противоположной стороне улицы. О том, что именно он руководил продвинутыми морфами, легко было догадаться по характерным пассам руками, которыми он сопровождал атаку тварей. За все время маги смерти не произнесли ни одного слова. Видимо, у них есть другой способ общения между собой, наподобие нашего с обжорой. В свете произошедшего я теперь знал, кто в этой троице отвечал за контроль тварей, а кто руководил пленниками. Осталось только понять, кто меня учуял, хотя это уже не важно. Когда поднимался с земли, заметил обреченный взгляд Боровика, а еще в его глазах я прочитал вину. Любопытно, с какой это стати. Наверняка уже похоронил меня, думает, что мальчишка из-за него погибнет. К слову, на лицах остальных пленников угадывались отголоски схожих эмоций. Но спустя секунду мальчишка, которого уже успели похоронить, сумел таки удивить. Как пленников, так и их пленителей. На появление из пустоты обжоры отреагировали по-разному. Глаза пленников округлились. Некроманты же на несколько секунд впали в ступор, чем Харн не преминул воспользоваться. Два прыжка шипохвоста, и обжоры уже за спиной хозяина у мертвей. Перемещения зверя были настолько стремительными, что никто даже не понял, что произошло. Лишь когда Харн принялся кромсать свою жертву, а та верещать от боли, только тогда некроманты ошарашенно повернули головы. Морфы, забыв обо мне, тут же кинулись на помощь хозяину. Но магов смерти ждал еще один сюрприз. Наверняка самый неприятный. Атака обжора сбила концентрацию кукловода, что позволило использовать мой главный козырь. С помощью маски паучихи мне удалось перехватить контроль сразу над четырьмя тварями. Артефакт раньше постоянно сообщал, что у меня достаточно воли на то, чтобы подчинить этих уродцев. Но загвоздка заключалась в том, что некромант делился со своими питомцами частичкой своего разума. В момент сбоя это преимущество было утеряно. Управлять умертвиями было довольно необычно. Между нами не было того единения, как с Обжорой. Система просто сообщила мне, что у меня в подчинении появилось 4 существа, которые ждали моих приказов. Не знаю, как там было у некроманта, но мне этого было достаточно. Обозначив быстро остальных магов смерти как врагов, я отдал приказ атаковать. Кроме того, на всякий случай активировал рассеивание урона, полученное за победу над королевой драков. Теперь 70% получаемого мной урона будут принимать на себя умертвия. Разбираться в их характеристиках не было ни желания, ни времени. Эффект подчинения действовал всего 30 минут. Когда умертвия замерли, а потом вместо того, чтобы броситься на чешуйчатого монстра, атаковали самих некромантов, те сперва даже не поняли, что сейчас произойдет. А подсказать было уже некому. Бывший хозяин умертвий, благодаря стараниям Обжоры, превратился в сочащуюся кровью отбивную. За мгновение до смерти на лице одного из кукловодов появилась растерянность. Он вроде бы даже попытался как-то воздействовать на атаковавшего его морфа, но на его беду я слишком много вложил в волю. Некроманты умерли практически одновременно, и когда это произошло, улица в один миг ожила. До этого шагавшие молчаливыми истуканами люди получили свободу. Со всех сторон послышались крики, хрипы и стенания. Ровные вереницы распались, начался настоящий хаос. Боровик стоял, глубоко вдыхая, полными легкими в воздух свободы. На его бородатой физиономии играла счастливая улыбка. Реакция остальных освобожденных магов мало чем отличалась.
«Ты все-таки это сделал!» — радостно воскликнул Боровик. «Отчаяннее и безумнее тебя я еще никого не встречал, за что я благодарю богиню Фортуну!»
«Рано радуешься!» — хмыкнул я и, кивая в голову колонны, добавил. «Сюда уже спешат друзья этих уродов!» В подтверждение моих слов откуда-то спереди донеслись крики боли. Видимо, обычные некроморфы набросились на освободившихся горожан. Я взглянул на небо. Темное облако, висевшее над дворцом, дернулось и начало увеличиваться.
«Летучие мыши!» — крикнул Добис. «Они скоро будут здесь!»
Гоблин было дернулся в сторону входа в канализацию, куда уже бежали некоторые освобожденные мной маги, но, заметив, что я не тороплюсь, остановился, вопросительно глядя на меня. «Сперва надо помочь Атрийке», — сказал я и кивнул на лежавшую на мостовой жительницу пустынь.
«Погоди», — остановил меня Боровик. «На ней личина. Явно сильный маг постарался».
Я присел рядом с девушкой и присмотрелся. Странное дело. Что-то знакомое промелькнуло в чертах ее лица. Я даже протер глаза от неожиданности. Посмотрел еще раз. Нет, показалось. «Думаешь, под личиной скрывается какой-то монстр?» — спросил я. Боровик пожал плечами.
«За последний час ты уже совершил столько рискованных поступков, что одним больше, одним меньше. Общей картины это не испортит».
Причем сказано это было таким тоном, что понять, шутил он или говорил серьезно, было сложно. Я усмехнулся и активировал благодать леса. Девушка, получив порцию из 150 единиц регенерации, слегка вздрогнула и мерно задышала. Бледность на ее щеках сменилась легким румянцем. «Боровику и Добису тоже досталось. Чего зря добру пропадать. У меня лимит в заклинании 5 союзников». Если гоблин лишь благодарно кивнул и в который раз посмотрел на меня с уважением, то в звериных глазах Боровика я увидел неверие и смятение. Да, странная у него реакция на исцеление. «А теперь нам пора убираться отсюда», — сказал я. «Чем дальше от центра города мы окажемся, тем дольше проживем».
«Я понесу ее», — предложил Боровик и легко подхватил Атрейку на руки. «Веди».
Я кивнул и, больше ни секунды не задерживаясь, побежал в сторону широкого люка на обочине главной улицы. Решетка уже была сорвана с петель и отброшена в сторону. Кто-то из освобожденных магов постарался. Кстати, межфракционная вражда была забыта. Никто ни на кого не собирался нападать. Но это пока.
«Ты знаешь дорогу?» — спросил гоблин,
теперь не отстающий от меня ни на шаг. Наверняка со стороны это смотрелось странно. Маг 29 уровня семенит за мальчишкой-нулевкой, боясь при этом отстать.
«У меня есть проводник», — ответил я, кивая на двигавшегося рядом Обжору.
Я обернулся. Боровик бежал следом, бережно неся на руках находящуюся в беспамятстве Атрийку. Гоблин хмыкнул и многозначительно взглянул на маску на моем лице.
«Да уж, парень, ты полон сюрпризов. Теперь не сомневаюсь, что тебе удалось победить паучиху».
Я неопределенно пожал плечами. Откровенно говоря, мне было плевать, что он там себе думает. Меня занимал другой вопрос. Что делать с умертвиями? Очень скоро твари освободятся, и тогда нам мало не покажется. Голову ломать пришлось недолго. На главную улицу из переулков хлынули волны простых некроморфов, и я приказал умертвиям прикрывать наш отход и первым нырнул в темный зев столичных канализаций. У нас оставалось чуть меньше четверти часа до того, как мои временные питомцы придут в себя. Бежали молча. Несколько раз обгоняли других беглецов из обычных горожан. Благо, под канализацией здесь были проложены широкие тоннели. В некоторых местах две повозки точно разминутся. Горожане, не обладающие ночным зрением, двигались медленно, словно слепые котята. В нашей же группе отсутствие света никому не доставляло неудобств. А вот запах дерьма, которым мы буквально за полчаса пропитались насквозь, желания оставаться в этих туннелях не добавлял. Несколько раз на пути нам попадались некроморфы, но были они какие-то вялые, в основном низкоуровневые. Боровик и Добис называли их потеряшками. Нетрудно было догадаться, что эти мертвяки отбились от общей стаи и остались без присмотра. «Есть идеи, что делать дальше?» — спросил я у шагавшего рядом боровика.
«Нужно искать переход между аномалиями», — как-то не очень уверенно ответил он. «И чем раньше мы это сделаем, тем лучше».
«Надо успеть до разлома!» — поддакнул гоблин и поежился.
«Кстати, они вроде как пришли в лабиринт, чтобы устроить дуэль. На фоне происходящего сейчас это выглядело довольно глупо. Я так понимаю, вы еще в таких передрягах не бывали?»
Боровик и Добис отрицательно покачали головами.
«А откуда тогда знаете об этих переходах и разломах?» — спросил я.
«От привратника», — ответил гоблин. «Он единственный, кому удалось вырваться».
«Хм, снова привратник. Зачем нам переходить в другую аномалию?» — задал я следующий вопрос.
«Там у нас будет шанс получить приглашение на выход из лабиринта», — ответил боровик.
«Одна аномалия — одно приглашение», — резюмировал гоблин.
«А что будет, если попадем под разлом?» — спросил я.
«Неизвестно», — пожал плечами боровик. «После разлома никто не возвращался».
По моей спине пробежал легкий холодок. «Выходит, осталось понять, как найти этот переход», — сказал я.
«Тролль говорил, что переходы выглядят по-разному», — сказал гоблин. «Обычная дверь старого сарая, колодец, полуобвалившаяся стена».
Я поморщился. Чем больше они рассказывали, тем больше я мрачнел. Боюсь даже представить, сколько стен, дверей или колодцев в этом городе. Это как искать иголку в стоге сена, только вот нам никто не собирается давать столько времени на поиски. Заметив мое выражение лица, боровик сказал:
«Мы поймем, когда окажемся рядом. Это необычное место. Привратник говорил, что рядом с переходом чувствуется много энергии».
Последние слова боровика заставили задуматься. «Много энергии. Много энергии. А что если...» Я остановился как вкопанный, чем привел моих спутников в замешательство. Молясь всем богам одновременно, я поспешил открыть описание амулета Гуннера-сокрушителя. С замиранием сердца проверил его активность, а спустя секунду с широкой улыбкой на лице подтвердил поиск ближайшего места силы.
«Слышь, Горец, ты чего?»
Гоблин аккуратно дотронулся до моего плеча.
«Внимание! Поиск закончен. Место силы найдено. Количество 5. Желаете проложить маршрут?»
Не обращая внимания на вопросы гоблина, я дал согласие системе. Краем глаза заметил, как на плечо Добиса легла ладонь боровика, давая тому понять, чтобы он не мешал мне сейчас. Он первый понял, что мне удалось что-то нащупать. Спустя несколько долгих секунд перед моими глазами появилась схема, на которой были изображены 5 маршрутов. Первый указывал в ту сторону, откуда мы пришли, то есть в центр города. Судя по размерам конечной точки, это место силы было самым большим в городе. Я криво усмехнулся. «Нет, туда мы не пойдем». Еще 3 точки находились в другом конце столицы. Они почти сливались друг с дружкой. Я сперва не понял, что это могло быть, но потом вспомнил. Это были храмы богу Рандому, Фортуне и Великой Системе. И последняя, 5-я точка находилась на западе. Туда-то мы и пойдем. Когда я объявил моим спутникам, что, кажется, знаю, где искать переход между аномалиями, к моим словам отнеслись с недоверием. Переубеждать и кому-то что-то доказывать я не собирался. Проложил маршрут и двинулся к цели. Я бы мог, конечно, показать им амулет, и тогда бы все вопросы были сняты, но светить редкими артефактами я не собирался. Верят они мне или нет, это уже их проблемы. Судя по тому, что и Добис, и Боровик продолжали шагать рядом со мной, мои слова их все-таки задели.
«Уверен?» — с сомнением в дрожащем голосе спросил меня Боровик.
«Абсолютно», — твердо ответил я.
«Как-то мне все это...» — пробурчал гоблин, но продолжать не стал.
«Я их понимал. Стрелка нашла выход из канализационных тоннелей, затем заставила пересечь западную часть города, кишащую мертвяками, и, наконец, вывела нас за городскую стену к конечному пункту назначения. Мы стояли на краю обрыва и смотрели, как внизу, на поверхности моря, закручивалась гигантская воронка. Это и был искомый нами переход между аномалиями». Боровик хмыкнул.
«Это явно не колодец, но мана от этой хрени разит, будь здоров. Не знаю, как тебе это удалось, но, похоже, ты действительно нашел его, горец».
Гоблин тоже проникся. На его тонких губах играла несмелая улыбка. Кроме того, с каждой минутой аномалия, в которой мы находились, становилась более враждебной. Нас будто выталкивал кто-то невидимый, давая понять, что нам здесь больше не рады. Даже воздух стал каким-то тяжелым и вязким. Близился разлом. «Надо прыгать». Отозвав обжору, я начал активировать все мои щиты. На появление призрачного змея, обернувшего меня своим телом, Боровик и Добис отреагировали по-разному. Боровик был сдержан, гоблин подозрителен. Но оба остались под впечатлением. А вот когда я активировал щит хаоса, да еще и поделился защитой с ними, не забыв и об Атрике, продолжавшей все это время находиться без сознания, их глаза в прямом смысле слова полезли на лоб.
«Готовы?» — спросил я.
И, дождавшись утвердительных кивков, первым шагнул вниз. Наблюдая, как приближается гигантская воронка, я отстраненно подумал, что еще год назад даже помыслить не мог о том, что меня будет ждать в будущем. А спустя мгновение меня накрыла темнота. В сознание пришел рывком, словно вынырнув из-под воды, открыл глаза и тут же зажмурился от яркого света. Краем уха уловил шум падающей воды.
«Вода! Точно! Обрыв! Воронка! Переход!»
Снова открыл глаза. Надо мной нависла чья-то физиономия.
«Очухался?» — спросила мутная рожа голосом Добиса.
Моргнув несколько раз, добавил во взгляде резкости. «Точно, Добис».
«Все живы?» — я тихо спросил, вернее, прохрипел.
«Все, все».
Это уже появилась косматая физиономия Боровика.
«А что с девушкой?» — морщась спросил я. «Срочно надо попить воды».
Боровик почесал затылок и смущенно ответил.
«Да все с ней нормально, горец. Можешь сам убедиться».
«Любопытно, что это с ним? Какой-то он странный».
Я приподнялся на локте, повернул голову в указанную сторону и обомлел. В нескольких шагах от меня сидела спасенная нами Атрийка. Правда, от ее личины, песчаной воительницы, не осталось и следа. «Здравствуй, Эрик».
«Здравствуй, Мидория».